Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Евангельские чтения».
Слушайте нас ежедневно с 12 до часу ночи по московскому времени в диапазоне FM на частоте 72,92 МГц, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Трансляция в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.
Сегодня в нашей программе Евангелие от Луки, главы 3 и 4, читает игумен Валерий Ларичев. Продолжит программу игумен Иоасаф Сорокин чтением избранных поучений святителя Иоанна Златоуста. Далее в программе ведущий Александр Андрианов читает беседы преподобного Варсонофия Оптинского с духовными чадами. Завершит программу Владимир Заманский чтением избранных отрывков из духовного дневника святого праведного Иоанна Кронштадтского «Моя жизнь во Христе». Евангелие от Луки, главы 3 и 4. У микрофона игумен Валерий Ларичев.
Глава 3. В 15-й же год правления Тиверия Кесаря, когда Понтий Пилат начальствовал в Иудее, Ирод был четвертовластником в Галилее, Филипп, брат его, четвертовластником в Итурее и Троханицкой области, а Лисаний, четвертовластником в Вавилинее, при первосвященниках Анне и Каиафе был глагол Божий к Иоанну, сыну Захарии, в пустыне. И он проходил по всей окрестной стране Иорданской, проповедуя крещение покаяния для прощения грехов, как написано в книге слов пророка Исаии, который говорит: «Глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему. Всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизятся, кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими». И узрит всякая плоть спасение Божие. Иоанн, приходившему креститься от него народу, говорил: «Порождение ехиднины, кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойные плоды покаяния, и не думайте говорить в себе: «Отец у нас Авраам». Ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. Уже и секира при корне дерев лежит. Всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь. И спрашивал его народ: «Что же нам делать?» Он сказал им в ответ: «У кого две одежды, тот дай неимущему, и у кого есть пища, делай то же». Пришли и мытари креститься и сказали ему: «Учитель, что нам делать?» Он отвечал им: «Ничего не требуйте более определенного вам». Спрашивали его также и воины: «А нам что делать?» И сказал им: «Никого не обижайте, не клевещите и довольствуйтесь своим жалованием». Когда же народ был в ожидании, и все помышляли в сердцах своих об Иоанне, не Христос ли он, Иоанн всем отвечал: «Я крещу вас водою, но идет сильнейший меня, у которого я не достоин развязать ремень обуви. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу в житницу свою, а солому сожжет огнем неугасимым». Многое и другое благовествовал он народу, поучая его. Ирод же, четвертовластник, обличаемый от него за Иродиаду, жену брата своего, и за все, что сделал Ирод худого, прибавил ко всему прочему и то, что заключил Иоанна в темницу. Когда же крестился весь народ, и Иисус, крестившись, молился, отверзлось небо, и Дух Святый нисшел на него в телесном виде, как голубь, и был глас с небес глаголющий: «Ты, Сын мой возлюбленный, в тебе мое благоволение». Иисус, начиная свое служение, был лет 30, и был, как думали, сын Иосифов, Илиев, Матфатов, Левиин, Мелхиев, Иоаннаев, Иосифов, Маттафиев, Амосов, Наумов, Еслимов, Наггеев, Маафов, Маттафиев, Симеиев, Иосифов, Иудин, Иоаннанов, Рисаев, Зарававелев, Салафиилев, Нериев, Мелхиев, Аддиев, Касамов, Елмадамов, Иров, Иосиев, Елиезеров, Иоримов, Матфатов, Левиин, Симеонов, Иудин, Иосифов, Иоаннанов, Елиакимов, Милеаев, Маинанов, Маттафаев, Нафанов, Давидов, Иессеев, Авидов, Ваозов, Салмонов, Наасонов, Аминадавов, Арамов, Есромов, Фаресов, Иудин, Иаковлев, Исааков, Авраамов, Фаррин, Нахоров, Серухов, Рогавов, Фалеков, Еверов, Салин, Каинанов, Арфаксадов, Симов, Ноев, Ламехов, Мафусалов, Енохов, Иоредов, Малилиилов, Каинанов, Еносов, Сифов, Адамов, Божий. Thank you. Глава 4. Иисус, исполненный Духа Святаго, возвратился от Иордана и поведен был Духом в пустыню. Там 40 дней Он был искушаем от дьявола и ничего не ел в эти дни, а по прошествии их напоследок взалкал. И сказал Ему дьявол: «Если Ты Сын Божий, то вели этому камню сделаться хлебом». Иисус сказал ему в ответ: «Написано, что не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом Божиим». И, возведя его на высокую гору, дьявол показал ему все царства вселенной во мгновение времени, и сказал ему дьявол: «Тебе дам власть над всеми сими царствами и славу их, ибо она предана мне, и я кому хочу даю ее. Итак, если ты поклонишься мне, то все будет твое». Иисус сказал ему в ответ: «Отойди от меня, сатана. Написано: Господу Богу твоему поклоняйся и ему одному служи». И повел его в Иерусалим, и поставил его на крыле храма, и сказал ему: «Если ты Сын Божий, бросься отсюда вниз, ибо написано: ангелом своим заповедает о тебе сохранить тебя, и на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею». И Иисус сказал ему в ответ: «Сказано: не искушай Господа Бога твоего». И, окончив все искушение, дьявол отошел от него до времени. И возвратился Иисус в силе Духа в Галилею, и разнеслась молва о нем по всей окрестной стране. Он учил в синагогах их, и от всех был прославляем. И пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу и встал читать. Ему подали книгу пророка Исаии, и он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». И, закрыв книгу и отдав служителю, сел, и глаза всех в синагоге были устремлены на него. И он начал говорить им: «Ныне исполнилось Писание сие, слышанное вами». И все засвидетельствовали ему это, и дивились словам благодати, исходившим из уст его, и говорили: «Не Иосифов ли это сын?» Он сказал им: «Конечно, вы скажете мне присловие: врач, исцели самого себя. Сделай и здесь, в твоем отечестве, то, что мы слышали, было в Капернауме». И сказал: «Истинно говорю вам, никакой пророк не принимается в своем отечестве. Поистине говорю вам, много вдов было в Израиле во дни Илии, когда заключено было небо 3 года и 6 месяцев, так что сделался большой голод по всей земле, и ни к одной из них не был послан Илия, а только ко вдове в Сарепту Сидонскую. Много также было прокаженных в Израиле при пророке Елисея, и ни один из них не очистился, кроме Неемана сириянина». Услышав это, все в синагоге исполнились ярости, и, встав, выгнали его вон из города и повели на вершину горы, на которой город их был построен, чтобы свергнуть его. Но он, пройдя посреди них, удалился. И пришел в Капернаум, город Галилейский, и учил их в дни субботние. И дивились учению его, ибо слово его было со властью. Был в синагоге человек, имевший нечистого духа бесовского, И он закричал громким голосом: «Оставь! Что тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришел погубить нас. Знаю тебя, кто ты, святый Божий». Иисус запретил ему, сказав: «Замолчи и выйди из него». И бес, повергнув его посреди синагоги, вышел из него, немало не повредив ему. И напал на всех ужас, и рассуждали между собою, что это значит, что он со властью и силою повелевает нечистым духом, и они выходят. И разнесся слух о нем по всем окрестным местам. Выйдя из синагоги, он вошел в дом Симона. Теща же Симонова была одержима сильной горячкою, и просили его о ней. Подойдя к ней, он запретил горячке и оставил ее. Она тотчас встала и служила им. При захождении же солнца все имевшие больных различными болезнями приводили их к нему, и он, возлагая на каждого из них руки, исцелял их. Выходили также и бесы из многих с криком и говорили: «Ты Христос, Сын Божий!» А он запрещал им сказывать, что они знают, что он Христос. Когда же настал день, он, выйдя из дома, пошел в пустынное место, и народ искал его, и, придя к нему, удерживал его, чтобы не уходил от них. Но он сказал им: «И другим городам благовествовать я должен Царствие Божие, ибо на то я послан», и проповедовал в синагогах галилейских.
В эфире программа «Евангельские чтения». Предлагаем вашему вниманию чтение избранных поучений святителя Иоанна Златоуста. У микрофона игумен Иоасав Сорокин.
О молитве за нас, святых! Хорошо уповать на молитву святых, но тогда, когда мы и сами трудимся. Какая же мне нужда, скажет кто-нибудь, в молитве других, когда я сам буду деятелен и таким образом не доведу себя до этой нужды? Я не желаю вам того. Но если судить здраво, то мы всегда испытываем эту нужду. Павел не говорил, что мне нужды в молитве других, хотя молившиеся за него не были достойны его, даже не были равны ему, а ты говоришь, какая мне нужда в молитве других. Петр не говорил, что мне нужды в молитве, ибо церковь, сказано, прилежно молилась о нем Богу. А ты говоришь, зачем мне нужна молитва других? Затем нужна, что ты считаешь ее для себя ненужной. Хотя бы ты был равен Павлу, ты имеешь нужду в молитве других. Не возносись, чтобы не унизиться. Но, как я уже сказал, только тогда приносит нам пользу молитва за нас, когда мы и сами трудимся. Послушай, что говорит Павел. «Знаю, что это послужит мне во спасение по вашей молитве и содействием Духа Иисуса Христа». И еще. «По ходатайству многих, многие возблагодарили за нас». а ты говоришь, какая мне нужда в молитве. Конечно, если мы сами будем беспечны, никто не в состоянии будет помочь нам своими молитвами. Какую пользу принес иудеям Иеремия? Не троекратно ли он приступал к Богу, и не троекратно ли слышал: «Ты не возноси за них молитвы и прошения, ибо я не услышу тебя»? Какую пользу оказал Самуил Саулу? Не до последнего ли дня он плакал о нем, а не просто молился только? Какую пользу принес он израильтянам? Не говорил ли он: «Я также не допущу себе греха пред Господом, чтобы перестать молиться за вас»? И не погибли ли они все? И так скажешь: молитва не приносит никакой пользы? Приносят, и большую, но когда и мы делаем что-нибудь, ибо молитва содействует и помогает, а содействовать кто-либо и помогать может только тому, кто уже сам действует. Если же сам останешься в бездействии, то ничто не принесет тебе большой пользы. Когда бы молитвы других при бездействии с нашей стороны имели силу вводить нас в царствие, то почему не все эллины христиане? Не за весь ли мир мы молимся? Не делал ли того же и Павел? Не молимся ли мы, чтобы все обратились ко спасению? Почему же, скажи, нечестивые не делаются благочестивыми? Не от того ли, без сомнения, что они ничего не могут привнести со своей стороны? Итак, молитва доставляет великую пользу, когда и сами мы привносим к ним то, что требуется от нас. Хочешь ли знать, как бывали полезны молитвы? Вспомни о Корнилии, о Тавифе. Послушай также, что говорил Иаков Лавану: «Если бы не был со мною Бог отца моего, Бог Авраама и страх Исаака, ты бы теперь отпустил меня ни с чем». Послушай еще, что говорит сам Бог: «Я буду охранять город сей, чтобы спасти его ради себя и ради Давида, раба моего». Но когда это? При Езекии, который был праведен. Между тем, если бы молитвы имели силу и для великих нечестивцев, то почему и во времена нашествия Навуходоносора Бог не сказал того же, а предал Навуходоносору город? Потому что тогда более усилилось нечестие. Опять тот же самый Самуил молился об израильтянах и имел успех. Но когда? Когда и сами они благоугождали пред Богом, тогда Бог прогонял врагов их. Какая же мне нужда, скажешь, в молитве другого, когда я живу Богу угодно? Никогда не можешь сказать этого, человек. Есть нужда, и нужда во многих молитвах.
Oh.
Послушай, что говорит Бог о друзьях Иова. Он помолится, сказано, о вас, и отпустится вам согрешение. Потому что хотя они и согрешили, но велик был их грех. А этот же самый праведник, спасший тогда молитвой друзей своих во время Иудейского царства, не мог спасти иудеев от погибели. И чтобы тебе это понятно было, послушай, что говорит Бог через пророка. «Если бы нашлись три мужа, Ной, Даниил и Иов, не спасли бы ни сыновей, ни дочерей, потому что превзошло нечестие». И опять. «Хотя бы предстали пред лице мое Моисей и Самуил, душа моя не преклонится к народу сему». Обрати же внимание, почему это говорится об этих двух пророках. Потому что оба они предстательствовали за иудеев, но не имели успеха. А так как и Иезекииль говорил: «О Господи Боже, неужели ты хочешь до конца истребить остаток Израиля?» То Бог, давая знать, что делает праведно, и не по небрежению к нему не принимает его ходатайство за них, указывает ему на их неправды, как бы так говоря: «Они достаточно могут уверить тебя, что я не по небрежению к тебе не принимаю твоего предстательства, но по множеству их грехов». При всем том прибавляет и это: «Если бы нашлись Ной, Даниил и Иов». И в особенности нужно было сказать к нему эти слова, потому что он сам много пострадал для израильтян. «Ты сказал мне, Господи, — говорил он, — чтобы я ел в нечистотах, и я ел. Ты сказал мне, и я обрился. Ты сказал мне, и я лежал на одном боку. Ты велел мне с ношей пройти сквозь стенное отверстие, и я прошел. Ты взял у меня жену и запретил мне плакать, и я не плакал, но претерпел благодушно. Я сделал тысячи других самопожертвований ради них, и вот я умоляю тебя о них, а ты не внимаешь». Но Бог, показывая, что делает это не по небрежению к нему, говорит: «Хотя бы Ной, хотя бы Иов или Даниил, хотя бы все они стали умолять о сынах и дочерях, я не послушаю». И опять, что говорит Бог и Иеремии, менее страдавшему вследствие повелений Божиих, но гораздо более от нечестия иудеев? «Не видишь ли, что они делают?» «Правда, — говорит пророк, — они творят беззаконие, но ты помилуй ради меня». На это Бог говорит ему: «Если бы предстали Моисей и Самуил». Моисей — первый законодатель, много раз избавлявший их от опасностей, сказавший: «Прости им грех, а если нет, то изгладь и меня из книги твоей». Если бы даже он был теперь и говорил это, то и он не успел бы. Если бы еще и Самуил, также избавлявший их из самых малых лет, высоко ценимый от них, если бы, наконец, оба они предстали, то не успели бы. Равным образом говорится и о Ное, что он человек праведный и непорочный в роде своем, и об Иове, что он непорочен, справедлив и богобоязнен, и удалялся от зла. Но если бы и они предстали, и Даниил, которого халдеи почитали как Бога, то не могли бы, говорит Бог, избавить сынов и дочерей своих. Итак, зная это, не будем ни пренебрегать молитвами святых, ни полагаться на них единственно. Соблюдем последнее для того, чтобы не облениться и не проводить жизни в праздности, а первое для того, чтобы нам не лишиться великой пользы. Напротив, будем и их просить, чтобы они молились о нас и помогали нам, и сами пребывать в добродетели, чтобы быть в состоянии достигнуть благ, обещанных любящим Бога.
Вы слушали чтение избранных поучений святителя Иоанна Златоуста. Далее в программе беседы преподобного Варсонофия Оптинского с духовными чадами. У микрофона ведущий Александр Андрианов. 11 апреля 1911 года. Воскресение день, просветимся, люди, Пасха, Господня Пасха, от смерти Бог жизни и от земли к небеси, Христос, Бог нас приведе, победную поющее. Что может быть восторженнее, радостнее этого канона? Полной радости не бывает в этой жизни, где мы зрим Бога, яко зерцалом в гадании. Настанет эта радость там, за гробом, когда мы увидим Господа лицом к лицу. Не все одинаково будут зреть Бога, но по мере восприятия каждого. Ведь и зрение серафимов отличается от зрения простых ангелов. Одно можно сказать: кто не видел Христа здесь, в этой жизни, тот не увидит Его и там. Способность зреть Бога достигается работой над собой в этой жизни. Жизнь всякого человека-христианина можно изобразить графически в виде непрерывно восходящей линии. Только видеть это восхождение не дает Господь человеку, скрывает его, ведая немощь человеческую и зная, что, наблюдая за своим улучшением, человеку недолго и возгордится, а где гордость, там падение в бездну. Ужасную вещь выдумал Бенджамин Франклин, предлагавший на особых табличках отмечать, что ты преуспел за день, за неделю и так далее. Этим путем до невероятной прелести можно дойти и в бездну погибели рухнуть. Нет, у нас путь иной. Мы все должны стремиться к Богу, небу, к востоку, но должны видеть свои грехи и немощи. Исповедуя себя первыми из грешников, видя себя ниже всех и всех над собою, а это-то и трудно. Все мы норовим замечать за другими. Вот он в чем слаб, а я нет, я паинька, я лучше его. И так над всеми. С этим надо бороться. Тяжела эта борьба, но без нее нельзя узреть Бога. Правда лицом к лицу видят его немногие, вроде Серафима Саровского. Но хотя бы отображение его видеть должны стремиться все, без исключения. Если веруем во Христа и по силе стремимся исполнять Его заповеди, то хотя бы в щелочку, а все же видим Его. Наше зрение, то есть способность видеть Христа, и зрение святых людей можно сравнить со способностью человека и орла смотреть на солнце. Орел высоко поднимается над землей, парит в небе и немигающими глазами смотрит на солнце, а человеческое зрение к этому не приспособлено. Человек не может вынести всей полноты света, а орел может. Так и с божественным светом. Те, у кого приспособлено к этому духовное зрение, будут его видеть, а прочие нет. Пишет мне один метущийся интеллигент. Очень тяжело мне. Внешне все обстоит благополучно, и дела идут хорошо. Семья дружная, жена хорошая. Но беда в том, что душу свою мне открыть некому. Того, о чем я тоскую, не понимает жена. А дети теперь еще малы. Что мне делать? Как избавиться от тоски и скорби? Я посоветовал ему читать Псалтирь. Там есть в 93-м псалме. «По множеству болезней моих в сердце моем, утешение Твоя возвеселиша душу мою». «Возьмитесь за этот стих, — написал я ему, — и принимайтесь читать Псалтирь. Думаю, что Бог вас утешит». Проходит некоторое время, получаю письмо. «Послушал вас, начал читать Псалтирь, и ничего там не понимаю». Отвечаю: «Ты не понимаешь, но зато бесы понимают и бегут прочь. Читай пока не понимая, а когда-нибудь понимать начнешь». Не знаю, что будет с ним дальше. И вам повторяю, читайте Псалтирь ежедневно, хотя бы понемногу, и Господь не оставит вас Своею милостью, будет всегда вам помощником и утешителем. Аминь. Двенадцатое апреля 1911 года. В первые дни христианства последователи Христа Спасителя причащались каждый день и жизнь вели равно ангельскую, были готовы предстать перед лицом Божиим каждую минуту. Часто случалось, что утром христианин причащался, а вечером его могли схватить и отвезти в Колизей. Конечно, находясь в опасности, христиане зорко следили за своим внутренним миром и проводили жизнь в чистоте и святости. Но первые века прошли, гонения со стороны неверных прекратились, всегдашняя опасность миновала. Тогда вместо ежедневного причащения стали причащаться один раз в неделю, затем раз в месяц и даже сократили до одного раза в год. У нас в скиту держится устав Афонской горы, где он был составлен святыми старцами и передан во всегдашнее назидание, и в монастыре у нас придерживаются тоже этого правила. Все иноки причащаются 5 раз в год, но по благословленной причине можно и чаще. К этому так привыкли, что более частые причащения обращают на себя всеобщее внимание. Что это отец Иероним сегодня причащается? Ему разрешил старец. Но отчего? Ему явился дьявол чувственным образом, а потому он совсем расслабел. Тогда понятно. Впрочем, исповедоваться можно всегда, даже каждый день. И у нас исповедуют часто. Скитяне даже каждый день приходят к старцу на откровение помыслов, а монастырское братие раз в неделю. И от монастырской братии, особенно от скитян, требуется высокая жизнь по заповедям Христовым, жизнь равноангельская. Наши почившие старцы осуществили эти высокие заветы, и Господь прославляет их. Тела их, веруем, лежат нетленными. Прабатюшку отца Макария достоверно известно, что тело его не подверглось тлению, в чем могли убедиться, когда ставили над ним часовню, а ведь он скончался 60 лет тому назад. Замечательное явление. Тела праведников и подвижников нетленны. От тел же царей и владык мира сего остается горсть золы и больше ничего. Недавно писали, что при раскопках катакомб найдены могилы Диоклетиана, Нерона и других владык, перед которыми когда-то трепетала вся вселенная. И какова же судьба их праха? Когда служители спросили, что было в урнах, он равнодушно ответил: «Зола». «Да где же она?» «А я отдал ее жене для стирки белья. Хорошая зола». Боже мой! Могли ли эти властелины когда-нибудь предполагать, что прах их попадет в бак для стирки грязного белья? Как много заботились эти люди о своем теле, и вот какова участь этих тел. Святые же, так же и все наши оптинские старцы, умерщвляли свое тело, и оно оставалось нетленным. Наша святая обитель привлекает к себе многих богомольцев, и часто слышится такое мнение, что, побывав раз в Оптиной, стремятся туда всей душой. Не имеет наша обитель ни чудотворных икон, ни прославленных мощей, но вся земля здесь как бы полито кровью и потом святых старцев, и молитвами их низводится благодать на души верующих. Нигде в другом месте этого нет. Даже наш владыка, как епископ, посещающий обители, всегда говорил, что в Оптиной есть что-то особенное. В России немного скитов. Скитов 10, наверное, будет. Есть у нас один скит, где в храме бывает очень редко кто-нибудь из посторонних, и то лишь за обедней. Утренне же мы совершаем всегда только своей скитской семьей. Сильное впечатление производит наш храм на посторонних посетителей. Тихий, пустынный. Один благочестивый человек пожертвовал однажды колокол 150 пудов весом, но он не подошел для скита и был снят. У нас самый большой в 39 пудов. Слава Богу, что в нынешний день, в век неверия и полной разнузданности нравов, есть еще в России святые места, тихие пристанища для хотящих спастись. Трудно спастись среди развращенного общества. В Священном Писании говорится: «С преподобным преподобен будеши, и с мужем неповинным неповинен будеши, и со строптивым развратишися». Греховные страсти губительно действуют на душу и тело. Уже находясь в монастыре и читая святых отцов, я узнал, что страсти столь же заразны, как и болезни. Они также могут передаваться через предметы, как и зараза. Когда святитель Спиридон, епископ Тримифунтский, ехал на Вселенский собор, то на пути остановился в одной гостинице. Сопровождавший святого инок, войдя к нему, спросил: «Отче, не могу понять, отчего эта наша лошадь не ест капусты, которую я ей купил у нашего хозяина? Капуста хорошая, впору человеку есть, а лошадь не ест». «Оттого, — сказал святой, — что лошадь чувствует нестерпимый смрад, исходящий от капусты, по той причине, что наш хозяин заражен страстью скупости». Человек, непросвещенный духом, этого не замечает, но святые имеют дар Божий распознавать страсти. И в завершении программы Владимир Заманский читает избранные отрывки из духовного дневника святого праведного Иоанна Кронштадтского «Моя жизнь во Христе».
На кресте распят за нас Господь, потому-то Он имеет такую силу, равно как и крестное знамение. Вот почему Он животворен. Вот почему еще в Ветхом Завете прообраз Его имел великую силу. Дерево, на которое вознесен был змей, исцеляло ужаленные змеями. Крест, начертанный жезлом Моисея, разделил воды. Руки, подъятые Моисеем на молитву и изображавшие крест, победили Амалика и прочих. Как скоро проходит наслаждение пищей и питьем, сидящих за трапезою, например, за обедом, так скоро проходит и пройдет нынешняя жизнь со всеми ее удовольствиями, радостями, скорбями, болезнями. Она, как роса утренняя, исчезающая от солнца. Поэтому христианину, позванному в небесное Отечество, страннику и пришельцу земному, не должен ни к чему земному прилагать сердце, но прилепиться к единому Богу, источнику жизни, воскресению нашему и животу бесконечному. Не должно с удивлением и злобою смотреть на разные грехи, слабости, страсти человеческие, потому что это ветхая прелесть, немощь всего рода человеческого, и сами люди своими силами никак не могут избавиться от нее. И необходим был Спаситель человеков, не ходатай, не ангел, но сам Господь во плоти. Да спасет всего мя человека. Потому страсти человеческие, даже на нас обращенные, например, зависть, злоба, гордость, скупость, лихоимство, мы должны презирать и на подверженных им не озлобляться, а обращаться с ними кротко, действовать на них словом, убеждением, тайною молитвою, как Господь, как святые угодники Его обращались со врагами своими. В этом состоит житейская мудрость христианина. Старайся всеми мерами, житием своим утешать непрестанно Отца Небесного, то есть своей кротостью, смирением, незлобием, послушанием, воздержанием, рассудительностью, миролюбием, терпением, милосердием искренним, с людьми достойными дружеством, ласковостью ко всем, гостеприимством радушным, доброжелательностью ко всякому, исправностью в делах, простотою сердца и нрава, чистотою всех мыслей сердечных. Умудри и утверди нас, Боже, жить по воле Твоей, ибо Ты Отец наш, а мы чада Твои во Христе Иисусе, Господе нашим. Господи, да не будут дары Твои, духовные и вещественные, в нас и у нас праздны, дожди им движение спасительное и полезное. Сотвори сие во всех, да умножатся таланты Твои, Господи, собственною деятельностью каждого из нас.
На этом мы заканчиваем сегодня передачу «Евангельские чтения», подготовленную братством святителя Алексия по благословению Высокопреосвященнейшего Прокла, митрополита Симбирского и Новоспасского. Если хотите обратиться к нам с вопросами, отзывами или замечаниями, вы можете сделать это по адресу 142-030, Московская область, Домодедовский район, село Ям, улица Школьная, 25. Программа «Евангельские чтения» главному редактору Калинину Федору Валерьевичу. Или звоните по телефону 8 495 980 65 75. Слушайте нас ежедневно в УКВ диапазоне на частоте 72 и 92 МГц с 12 до часу ночи по московскому времени, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Вы можете слушать передачу в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.